самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
16 января 2020 года скончался Кристофер Толкин, писатель и лингвист, сын Джона Толкина. Благодаря Кристоферу видели свет романы «Дети Хурины» и «Сильмариллион», которые он закончил на основе черновиков отца. Почему Кристоферу Толкину не понравились экранизации «Властелина колец»? Какие книги Джона Толкина еще не дошли до русского читателя? Может ли сага польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак» конкурировать со «Средиземьем» профессора? Добрый день, дорогие друзья, в эфире передачи о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Бодро мы сказали привет, Олег.
Привет, Игорь.
Дорогие друзья, мы всех вас приветствуем. Мы очень рады сегодня быть с вами. Вы можете нам писать через сайт tales.fm, через плеер на сайте. Можете также, конечно, самое простое, написать комментарий под трансляцией, и мы с удовольствием с вами поговорим. А сегодня есть о чем поговорить, потому что мы сегодня будем говорить про две культовые фэнтезийные саги. Я не знаю, вот, кстати, вот, интересно, читали ли вы, опять же, ну, сагу «Властелин колец» Джона Толкина, и кто из вас читал Анджея Сапковского цикл романов «Ведьмаки»? В общем, понятно, что и тот, и та сага, и «Властелин колец» сейчас на слуху из-за кончины Кристофера Толкина, вот-вот он... Буквально на днях ушел в небесное обители. Сейчас Олег даже скажет, куда он ушел в «Властелине колец». Вот, соответственно, только-только, в общем-то, вышел первый сезон сериала Netflix «Ведьмак». И, соответственно, мы об этом поговорим сегодня. Так, смогут ли они конкурировать, читали ли вы, смотрели ли сериалы, и, ну, соответственно, понятно, сериалы. Готовится, кстати, сериал по «Властелин колец».
Так понимаю, в основном по «Сильмариллиону» что-то такое пытаются запустить. Да? Ну, посмотрим, что получится.
Не знаю, мне кажется, вот по «Властелин колец» можно, а по «Сильмариллиону» не знаю, вот у меня вопрос
там,
большой.
Да нет, почему же, там много сюжетов, по которым можно взяться, но очень я боюсь, что напортачат.
Ну, посмотрим, да, что там будет портачить.
После того, что сделали с «Ведьмаком», у меня самые грустные предчувствия.
Кстати, вот тот самый случай. Да, и опять же, как вы поняли, мы будем говорить о Толкине, его «Властелин колец», вернее, не столько о «Властелин колец», сколько о том, что сделал Кристофер Толкин, сын, соответственно, Джона Толкина, какие книги благодаря ему появились, и насколько вообще Кристофер Толкин вмешивался в язык отца, вообще в идеи отца. В общем...
Ну, сегодня такое своего рода мемориальная передача в первой половине.
Да-да-да. И потом уже будем говорить про «Ведьмака» Анджея Сапковского. Вообще вот интересно, кто из наших слушателей, зрителей... читает фэнтези, потому что здесь вот, ну, понятно, что уже сформировалось какое-то некое, да, презрительное отношение к фэнтези как к какому-то такому низкому жанру, и мы попробуем посмотреть, действительно так, не так, потому что мы же, наша задача вообще как бы говорить о литературе в принципе, да, а не о там жанровой или внежанровой литературе, там большой литературе, баулит, который так презрительно сторонники жанровой литературы называют, и наоборот, да. Скажи-ка, Олег, а почему фигура Кристофера Толкина так важна для всех, кто любит первую фэнтезийную и самую популярную сагу «Властелин колец»?
Ну, стоит начать с того, что у Джона Толкина было четверо детей, трое мальчиков, одна девочка. Кристофер Толкин младший из сыновей. Ну, слово, наверное, «любимый» из сыновей, наверное, тоже не совсем правильно, но у них с отцом были все-таки достаточно такие тесные отношения. И очень важно то, что Кристофер Толкин тоже выбрал путь филолога, он тоже занимался исследованием примерно в том же направлении, что и отец. Они, можно сказать, говорили на одном языке, он вместе с отцом участвовал в встречах инглингов, И когда Джон Толкин умер, Кристофер унаследовал от него архив, и на основании этого архива он выпускал очень много, на самом деле много книг, в том числе «Сильмариллион», историю, предшествующую событиям, разворачивающимся во «Властелине колец». И он внес большой вклад в том смысле, что он восстановил, где-то он дописал, где-то он что-то подправил, и среди фанатов Толкина ведется очень много споров о том, воспринимать ли это как канон или все-таки считать больше творением самого Кристофера.
Да, я приветствую всех, кто присоединился. Евгений, одна дома, Иван, Сергей, Глеб. Очень рады, что вы с нами. Итак, Глеб написал, тут все очень просто, на вкус и цвет товарищей нет, обе вселенные очень увлекательны. Но в «Ведьмаке», как мне кажется, отражены некоторые жизненные реалии, несмотря на всю магическую штуку. Вот об этом, кстати, Глеб, мы поговорим во второй части, постараемся поговорить во второй части, потому что у меня есть как раз что про это сказать. Да? Книга больше жизненная, что ли, все эти крестьяне, общение, быт и так далее. У «Властелин колец» такого нет. Вот, Олег, что ты скажешь?
«Властелин колец» ближе к эпосу все-таки. Конечно, и «Властелин колец» больше носит такой легендарный характер, хотя не в такой степени, как «Сильмариллион», потому что «Сильмариллион» — это просто вот эпос, как он есть, это именно легенда и сказание. Я, если можно, еще добавлю, очень важное, над чем тоже работал Кристофер Толкин, это, вот, куда показать, вот сюда, письма Джона Толкина.
Да-да-да, показал правильно.
Это сборник писем, в том числе Кристоферу, издателям, вообще по разным вопросам. Здесь есть и автокомментарии Толкина по «Властелину колец» и «Хоббиту», по «Сильмариллиону». Здесь есть его личные письма Кристоферу, другим детям. И здесь есть его, в том числе, размышления. Например, я очень рекомендую, здесь, если не ошибаюсь, 410-е письмо, 310-е.
Толкину этого написала. Я боялся, дорогие друзья. Сейчас Олег...
Дочь его издателя. Ей в школе поручили написать эссе «В чем смысл жизни?». И она написала Толкину и попросила его высказать, в чем, по его мнению, состоит смысл жизни. Так что, кому хочется узнать, что Толкин думал о смысле жизни, вот рекомендую обратиться к 310-му письму.
Да. Галина написала: «Здравствуйте, я люблю фэнтези, хотя не всегда хочется в этом признаваться. «Властелин колец» был зачитан и очень любим, но экранизация не понравилась». Галина, во-первых, здравствуйте. И скажите, почему стыдно, не хочется в этом признаваться? Это первое. И второе, чем вам не понравилась экранизация? Потому что вот Кристофер Толкин тоже она не понравилась. Мы об этом поговорим. Очень интересно ваше мнение. Смотри, ведь Кристофер Толкин до недавнего времени был единственным живым участником легендарного литературного клуба «Инклинги», потому что его ввели туда, собственно, Клайв Льюис и отец. Кто еще входил в этот клуб, и чем он вообще знаменит, этот клуб «Инклинги»?
Ну, это были такие собрания писателей, преподавателей.
Профессуры,
Да, такие вольные собрания, на которых обсуждались как религиозно-философские темы, так и литературные произведения, которые сочиняли участники «Инклингов». Среди них, конечно, ну, в первую очередь, конечно, Джон Толкин и Клайв Льюис, но в том числе... Сейчас я напомню так.
Чарльз Уильямс, по-моему, там был, собственно.
Вот Чарльз Уильямс тоже не так широко известен.
У нас.
Да. Ну, один из таких важных писателей фэнтези.
Причем такого, у него такие мистические романы, очень странные он писал.
Мистическо-символические, да. Пронизанные картами Таро, архетипами юнгианского типа, но очень довольно интересные.
Угу. А какие романы ты можешь вспомнить Уильямса?
Слушай, сейчас уж, наверное, нет. Я их читал. Честно говоря, не скажу, что они, может, такое сильное впечатление произвели, но читать
они переведены на русский язык.
Да.
Вот. «Одна дом» написал: «Мне кажется, что во «Властелин колец» больше основ грани мира. Очень интересно наблюдать за стечением обстоятельств». Но вообще это действительно, мы сравниваем сегодня «Ведьмак» и «Властелин колец», да, и мы прекрасно понимаем, что любая, ну, пример там, первое, с чем сравнивали «Властелина колец» сразу, ну, как сразу, там, скажем, к 80-м годам, к 70-м.
с чем сравнивать? Ну, с Клайвом Льюисом, я думаю.
Ну, с Клайвом Льюисом понятно. И сравнивали же с Урсулой Ле Гуин, да, вашей волшебницей Земноморья, да? То есть вот,
ну, очень, опять да, же. Думаю, да. Потому что не так много просто таких крупных эпсов. Конечно, с этим, с Уайтом, легендами об Артуре.
Ну,
с
там
Конаном,
понятно,
кстати.
Ну, вот. Конан, ну, первый, конечно, первый же фэнтезийный, ну, собственно говоря, цикл.
У Сапковского же в его эссе «Нет золота в серых горах», да, он там сравнивает Конана, он сравнивает «Властелин колец», он там вспоминает о, даже о этом «Тарнсмене гора» Джона Нормана.
Не, ну, вообще, я помню, потому что, когда у меня моя племянница, еще юная, сейчас уже мама, значит, ребенка, вот, увлекалась как раз фэнтези, она начинала как раз-таки, она, кстати, начала с Гарри Поттера, перешла на, что логично, ну, что, вернее, классично для вот этого поколения, начала с Гарри Поттера, перешла на «Властелин колец», и уже потом, собственно говоря, был Питер Бигль, «Последний единорог». Вот, угу. Я не знаю, кто да. сейчас читали, не читали, но это действительно такая культовая
классика.
Да, классика,
классика, очень хорошая жанра, вещь. Да.
Безусловно. Смотри, видишь, почему все-таки Кристоферу Толкину не понравилась экранизация «Властелина колец» Питера Джексона? Какие основные претензии вообще, скажем, фанатов саги «Властелин колец» к экранизации, ну, Питера,
надо еще,
Джексона?
Надо, наверное, сказать, что там еще была сложная довольно история с авторскими правами, потому что Кристоферу Толкину принадлежала часть прав на произведение Толкина, кроме «Хоббита» и «Властелина колец», чем воспользовались вот экранизаторы, потому что, скорее всего, Кристофер не дал бы разрешения на экранизацию. Uh-huh. Плюс там еще история, что уже внук Толкина, сын Кристофера, по-моему, Саймон, да, он как раз участвовал в экранизации, давал там советы, из-за этого страшно рассорился с Кристофером, то есть тоже вот еще семейная трагедия. А ему не понравилось, он, как он писал, что превратили книгу в боевик для молодежи от 15 до 25 лет. А ты знаешь, вот мне кажется, действительно, Питер Джексон во многом упростил книгу. С другой стороны, я, ну, восхищаюсь тем, что Питер Джексон сделал максимум того, что можно было сделать. Я вот, ну, большим уважением к нему отношусь за его работу. Очень тщательно именно по реконструированию, по воссозданию деталей, атмосферы. То есть он все-таки проделал великую работу, и я думаю, что никто другой бы с этой задачей так бы хорошо не справился.
Но у меня там двоякое ощущение. То есть я люблю экранизацию «Властелина колец». Mm-hmm. Вот, кстати, Галина Некрасова нам написала: «В моем окружении серьезные христиане, которые считают, что книги о магии не могут принести пользы. Я не разделяю этого мнения, так как сказки люблю, а фильм очень мрачный, на мой взгляд». Но, как бы, когда читаешь книгу, ты просто... Ну, как сказать, Питер Джексон, он просто визуализовал все то. Мрачность есть, и мрачность, трагичность, античная трагичность есть во «Властелине колец», да? Mm-hmm. Это действительно так.
Да.
Просто, собственно, Питер Джексон все это визуально показал. Ну, как, опять же...
Иногда он скатывается в аттракцион все-таки. С другой стороны, я понимаю, что вот он так видит. То есть вот uh-huh. когда есть вот эта фраза «художник так видит», но Питер Джексон так видит. Это его авторское видение, это его авторская работа.
Uh-huh.
В ней вот силен очень дух именно режиссера. Это, ну, это ценно само по себе. То есть это все-таки произведение искусства.
Вот одна дома написала: «Я, наоборот, начала с «Единорога» и закончила «Гарри Поттером». Ну, в общем, у каждого свои. Я понятно, что
да.
Я вообще начинал с «Хоббита», а «Последнюю единороги» узнал вот гораздо позже.
Угу.
И, ну, и «Гарри Поттер», да, был, в общем-то, одной из последних, наверное, фэнтезийных саг, которые... А, не, вру, я «Ведьмака» прочитал позже. То есть я вот закончил скорее «Ведьмаком» Андрея Сапковского. Так что вполне... У каждого вообще, на самом деле, я уверен в том, что у каждого приходит к... книги ровно тогда, когда... Вернее, книга сама приходит к человеку. Вот у меня глубокое убеждение о том, что... Я помню, как я очень долго не мог прочитать. Я прочитал «Хоббит», думаю, ну, какая-то сказка какая-то вообще. Вот, ну, просто... И я забыл совсем, что... А, я, значит, как ты это читал? Я прочитал первую книгу тогда, помнишь, первые самопальные издания были «Властелин колец», именно не «Хоббита».
«Северо-запада»?
По-моему,
нет,
да.
Нет, еще более ранние.
Я уже не помню это издание, да, вот, потому что я взял его в библиотеке, я прочитал первую, я говорю, это все, что ли? Ну, понятно, что там была первая книга, да. Я это все прочитал, думаю, а где вообще, что это такое? Вот что со мной делают, товарищи, где продолжение? Потом я через какое-то время, там уже там, лет через 10 или 15 прочитал, собственно, «Хоббит», думаю, какая-то детская сказка, в общем, даже местами мне показалось скучноватой. Да? Вот что значит, что когда книга не, ну, вот не в том настроении была, да, прочитана. И уже позже я, прочитав «Властелин колец», естественно, прочитав «Хоббита» и, собственно, «Сильмариллион», да, прочитав, да, я понял, что вот, ну, это вот мое, да, вот этот мир, в котором мне комфортно, да, находиться, как, знаешь, как пел Владимир Семенович Высоцкий, «Книжные дети, не знавшие битв», да, потому что ведь на самом деле мы реализовываем свою детскую потребность, внутреннюю потребность в справедливости, в каких-то подвигах, да, человек в этом поле находится. Да? Когда взрослый человек уже начинает все это, ну, хотеть, это уже как-то сомнительно, да, это уже попахивает инфантильностью. Ну, ребенок, подросток в любом возрасте, ну, как бы...
Ну, да, есть книги, которые прям попадают в возраст.
Да, да. И я думаю, что «Властелин колец», оно как раз в разном возрасте воспринимается по-разному. Вот давай попробуем все-таки разобраться о Кристофере Толкине, что он сделал для, собственно, мира Средиземья, с какого возраста вообще Кристофер принимал участие в работе и редактировании цикла о мире Средиземья.
А вот я не знаю, насколько я понимаю, они все-таки, ну, общались с Джоном, с отцом. И в переписке-то видно, что они обсуждали, что он принимал такое, ну, был, можно сказать, одним из первых критиков. Ну, не в плане там критики, а именно в плане разбора, там, то, что Джон делился с ним идеями, образами.
Но нужно сказать, что «Хоббит» он писал, собственно говоря, в том числе для своих детей, в том числе для Кристофера. Первые главы «Хоббита» были прочитаны на инклингах и собственно, Кристоферу у детской кроватки. Поэтому, естественно, первым слушателем был Кристофер Толкин. То есть, фактически, этот человек чуть ли не с пеленок был...
Погружен
в мир, Средиземья, уже потом «Властелин колец», понятно, что «Хоббит», если «Хоббит» — это действительно детская сказка, и Толкин, она именно так и написана, да, она светлая, она очень, там, она позитивная, в общем, там... Кольцо, которое там появляется, кольцо всевласти, оно не несет такой, значит, ну, нагрузки, как мрачного артефакта, да, это такая своеобразная...
Просто волшебная вещь.
Волшебная вещь, благодаря которой можно исчезать и появляться, да. И Горлум, который там за кольцом, он еще не... ему Толкин тогда не придает значения вот, как бы, существа, изменившего природу, да, вот то, что появляется в «Властелине колец». Вот, кстати, роман написал «Властелин колец» лучше «Хоббита» и «Ведьмака». Ну вот, да, я хочу сказать, фанаты «Ведьмака» в студию, давайте как бы защищайте свою сагу.
Устроим батл.
Устроим батл, да. То есть вот как так, какие книги вообще вышли в свет благодаря Кристоферу Толкину?
«Сильмариллион» и «Письма» мы уже сказали. Еще был вот этот вот цикл, так называемых, неоконченных сказаний, 12-томный, на секундочку.
Нет, на самом деле неоконченные сказания — это лишь часть этого цикла, это «История Средиземья» все-таки.
Ну да. Но 12-томный... Я по привычке по первым двум, почему-то у меня всегда вот в голове ассоциируется как неоконченные сказания, хотя...
Да, неоконченные сказания — это первые два тома 12-томника «История Средиземья».
Правильно, конечно, говорить «История Средиземья».
Да. Конечно. А слушай, скажи, что за «История Средиземья»? Зачем Кристофер Толкин стал издавать это и принял участие как писатель, в общем-то, в этом? Он уже, собственно, там не только как редактор отца выступает, а рукописи отца, но еще и как и писатель.
Ну, все-таки он там часть рукописей опубликовал, он написал вот «История Властелина колец», который он подробно расписал процесс написания, написал свои комментарии. Плюс он еще там выпустил часть, опять же, вот эта «История Средиземья», «Неоконченные сказания», «Кольцо Маргота», в которых, ну, он из рукописей, из архива восстановил некоторые, можно сказать, повести и романы, которые подробнее рассказывают о событиях, предшествовавших событиям «Властелина колец». Ну, большая работа, очень важная, очень интересная фанатам. И показывающая, как именно Толкин работал над текстами, и показывающая то, что у него было много вариантов, причем в вариантах зачастую менялись имена.
А почему это было сделано, скажи-ка мне?
Толкин переписывал, ему что-то нравилось, что-то не нравилось, что-то ему приходило в голову дополнительно. И у нас как бы есть массив вот этих исходных текстов, очень похоже на то, что, на то, как у нас есть массив текстов, связанных с тем или иным, с той или иной легендой или тем или иным мифом. Вот классический пример, тоже вот одна из легенд, которой очень много пользовался Толкин, который прибегал, это легенда о Сигурде и Гудрун, которые у нас же есть в двух вариантах. У нас есть сага о Вельсунгах, у нас есть песня о Нибелунгах. То есть исландская сага и германская песня. Одна прозаическая, другая стихотворная, которые отличаются сюжетно, у которых есть разные имена персонажей, то есть так же, как у Толкина. Можно сказать, что он воссоздал вот эту мифологию именно в вариативности, что важно для мифологии. Что мифология, она существует в разных вариантах. Это мы читаем там легенды и мифы Древней Греции Куна, и у нас кажется, что вот там есть такая система, которая вот все расписано. На самом деле, если
нет,
читать
системы, конечно,
исходные,
да.
Если ты читаешь исходные материалы, там все... У разных городов разные версии легенд, у разных городов разные... Они по-разному называют, у них разные функции. Потом уже, да, все это сводится в один из тем. Сначала Овидием там в метаморфозах, потом вот, когда для детей это расписывают, то уже там со схемами...
Не, ну, мы прекрасно понимаем, что мир Средиземья, мир Властелина колец и мир Хоббита вырастает из Беовульфа изначально, да? А, Джон Толкин был главным...
Песня о Нибелунгах,
Песня о Нибелунгах, да. Джон Толкин был главным специалистом, собственно, о Беовульфе. Да,
по северной мифологии, я бы даже так сказал.
Да, да.
Шире, потому что у него же еще финский Калевала очень сильно повлияло тоже.
Здесь же очень важно еще упомянуть замечательную работу, кстати, Джон Толкина о чудовищной критике, да?
Да,
собственно, о Беовульфе, да, и в контекстах Беовульфа. И для того, чтобы понять, вот очень интересно, мы можем читать, абсолютно можем читать легенду о Средиземье, то есть сагу о Средиземье, можем читать вполне себе, не зная никакой мифологической подоплеки. То есть Толкин абсолютно пересобирает все это, придумывает, наделяет и наполняет своими смыслами, своими какими-то героями это все, но при этом, когда ты вдруг начинаешь читать сагу, значит, легенду о Беовульфе, да, и так далее, значит, вот все эти северные сказания, то ты вдруг понимаешь, что для тебя мир «Властелин колец» несколько иначе уже начинает восприниматься.
Это, в общем, такое строение, собранное из кирпичиков, аккуратно, очень тщательно вытащенных из тех или иных сказаний, пересобранных, и причем пересобранных именно вариативно. Вот эта вариативность, это очень важный момент для мифологии, исходное, вот это сырье, вот это вот то, что в земле, оно должно быть разнообразным. И Толкин это проделал эту работу. А Кристофер попытался потом из этого выстроить какую-то единую систему, то есть он выступил как, можно сказать, Овидий по отношению к Толкину.
Ну, здесь вот очень интересно, смотри, все-таки вопрос, которым задаются многие читатели, ну, значит, я, конечно, понимаю, что мир делится ровно на две категории, да, те, которые живут в мире профессора, и вообще другой они не принимают, да, и им хочется большего, да, и все остальные люди, которые либо читали, либо не читали, да, ну, просто прочитали этот мир, им это показалось интересным, но они не ушли в этот мир, то есть они не стали там, грубо говоря, жить, да. Вот вопрос логичный у простых читателей, да, которые читают, что конкретно, насколько сын Кристофер Толкин внес изменения в мир отца? Насколько там видна вообще его рука?
Ну, вот тут надо разбираться, надо смотреть. Потому что рукописи опубликованы, архивы опубликованы. Можно сравнивать варианты легенд из Сильмариллиона в варианте Толкина. Можно сравнивать с тем, что написал Кристофер. Причем Толкин же сам работал над Сильмариллионом. Кристофер просто закончил эту работу, но действительно какие-то части он написал практически заново.
Ну, потому что понятно, что... Но здесь нужно рассказать о специфике Джона Толкина. Джон Толкин очень медленно писал. Более того, он постоянно возвращался, переделывал, переписывал, дописывал. Есть совершенно замечательно, я помню, когда читал переписку издателя и литературного агента Толкина, да, и это американский издатель и, соответственно, литературный агент Толкина. И когда они попросили написать предисловие к «Властелину колец», в результате это все как раз в «Сильмариллион» и вылилось, mm-hmm. да, это предисловие. Да. И, значит, когда им наконец-то прислали вот это предисловие пресловутое и текст, который Толкин одобрил, и, значит, издатель... Там куча вопросов, все равно было какие-то вопросы по изданию, и, значит, литературный агент, значит, пишет письмо издателю и говорит: только ни в коем случае не просите его что-то доработать. Это затянется еще лет на 15.
Да, да. Работал тщательно.
Это, кстати, он, кстати сказать, Клайва Льюиса он как раз обвинял в небрежности, в том, что он много допускает небрежностей, не так внимателен к стилистике. Mm-hmm. И если, конечно, почитать «Хроники Нарнии» и почитать «Властелин колец», ты можешь согласиться. Конечно же, «Властелин колец» написан гораздо более интересным
проработаннее.
Языком. Проработаннее. И вообще язык очень отличается. Mm-hmm. Понятно, что это два разных писателя, но язык у Клайва Льюиса, он действительно сказочный, да, такой очень простой, ясный. Я сейчас читаю своей младшей дочке, у которой аутизм, и она очень воспринимает это все. То есть очень просто, она очень эмоционально реагирует. И я даже боюсь ей читать даже «Хоббит», потому что понимаю, что ей, а, рановато, и, б, она может не воспринять вот такой, ну, вот такой глубокой проработки языка как раз, как у Толкина, да, то есть вот чем он и отличался. Какие книги вообще Толкина не дошли все-таки до русского читателя? Есть такие?
Так у нас же как раз вот эта вот «История Средиземья» официально-то не издана, не переведена.
То есть есть только
есть любительские фанатские переводы. Да? Я видел точно первые два тома как-то на развалах, на разных вот встречах литературных. Но, по-моему, в сети ничего нет. Хотя, может быть, «Кольцо Маргота» в сети есть. Вот тут тоже надо проверить.
Вообще,
что-то выкладывалось.
Скажи, вот мой вопрос, который напрашивается у меня сразу же к тебе, как у нас главному фанату. Мы с Олегом как познакомились? Мы познакомились как раз на первой передаче, которую посвятили «Властелину колец».
Да.
Вот это наше знакомство. Я уже даже забыл, сколько лет назад.
Лучше
это
не вспоминать.
Да, страшно вспомнить, сколько лет назад. И для меня всегда Олег — это главный специалист по Джону Толкину и его «Властелину колец». Для меня.
Тоже лично. Условно, конечно. Ну так, что-то знаю.
Вот, так вот, скажи мне, вот насколько важно, ну, как, насколько нужно читать вообще все, что, скажем, все книги, которые вышли в этом мире, да, и которые редактировал и издавал Кристофер Толкин, или достаточно, например, прочитать «Хоббит» и «Властелин колец», и, в принципе, вот у тебя картина?
Ну, я считаю, что «Сильмариллион» надо обязательно прочитать.
А почему, кстати, «Сильмариллион»?
Пересилить себя.
И почему нужно пересиливать себя, это первый вопрос. А второй, почему нужно прочитать все-таки «Сильмариллион»?
Потому что книга достаточно тяжело написана. Это не единый текст, это собрание легенд,
сказаний, да.
Мифологии Средиземья. Причем мифология написана с точки зрения эльфов еще вдобавок, большей частью.
Ух ты ж, да-да, там же... Ага, там же даже,
про эльфов.
Там же эпиграф идет, да, вот Кристофер написал, по-моему, эпиграф от имени эльфа, да?
Да-да-да.
Что он собрал,
ну,
то, что,
ну, как бы, да, это
сказания от других эльфов.
Эльфийский взгляд на историю Средиземья. Мы, кстати, не знаем, насколько он вообще справедлив и насколько, сколько там выдумки, сколько там реальности. А почему читать... Ну, какие-то вещи из «Властелина колец» становятся более понятны. Угу. Вообще «Властелин колец» — вот это ощущение, что за ним стоит какая-то вот огромная махина, предыстория.
Предыстория, да.
И хотя бы часть этой предыстории вот можно прочесть в «Сильмариллионе». Я бы еще посоветовал бы письма Толкина, очень живо написанные, очень классные вообще, очень интересные. Многое, кстати, из «Властелина колец» становится понятнее, когда прочитаешь письма.
Ну, кстати,
вот, пожалуй, вот это вот.
Я не знаю, насколько это часть этой книги, но я очень советую, кстати, прочитать письма рождественского деда Джона Толкина, да, то есть это рождественские письма, я так понимаю.
Нет, по-моему, здесь нет.
Вот, это отдельная книжка издания «Письма рождественского деда». Очень хороший, кстати, очень хорошее праздничное чтение. Вот это вполне себе можно прочитать и даже с детьми. Как ты думаешь, насколько упадет ли со временем популярность «Властелина колец»?
Ну, она снизится, потому что экранизацию все-таки немножко подзабыли, но она останется в том смысле, что это классика, к которой обращаться, и это одна из таких прям вот ключевых книг в истории развития фэнтези. как жанр.
Самое интересное, ведь со времен Толкина, вот жанр сказки, жанр фэнтези, который, понятно, что в 1900 году первая книжка по фэнтези, это если вы действительно хотите прочитать историю, историю вообще фэнтези, можно отослать вас к эссе «Нет золота в серых горах» Анджея Сапковского.
Да, да?
Но самый известный, наверное, фэнтезийный цикл, который именно фэнтезийный, который был опубликован, конечно, Роберт Говард, а это вот...
Кстати, Толкин очень любил Конана Варвара.
Вот.
Да, читал с большим удовольствием.
Да, о Конане Варваре, но все-таки понятно, что создал этот жанр как жанр, все-таки, конечно же, Джон Толкин. Он закладывает основу вот того, значит,
скажем так, у него было очень много подражателей.
Ну да, да. Ну и очень много, слушайте, ну опять же, Стивен Кинг пишет свой знаменитый цикл, да.
«Темная башня»?
«Темная башня», да. Просто вылетел с головы. «Темная башня» именно под влиянием «Властелина колец», да. Он хотел создать цикл американский «Властелин колец», да.
Ты знаешь, история фэнтези просто все достаточно сложно. Очень большое влияние, например, сага о Копье оказала. Вот какие-то вещи из... «Подземелья и драконы». То есть тут, нет, тут такая очень большая история, в которой Толкин он занимает, можно сказать, играет ключевую роль. Но история фэнтези, она достаточно сложна. И так вот только к Толкину сводить, конечно, неправильно.
Но Говарду. У нас, Олег, я же не всегда говорю, что он литературный мыслитель, а я стараюсь все свести хоть к какой-то приемлемой схеме, чтобы хоть как-то можно было понять, да, истоки, к чему обращаться, что читать и так далее.
А уж если я рисую схему, то это такая вот паутина, которая...
Это лучше его не спрашивать об этом. А если еще и поговорить про постколониальную литературу, вообще все это на несколько часов. Да, дорогие друзья, не отключайтесь. Мы переходим от миров Джона Толкина и его сына Кристофера к мирам ныне здравствующего и, я надеюсь, еще порадующего нас новыми книгами.
Да, давно он вроде ничего
Анджея
не
издавал. Сапковского. Угу. Мы будем говорить про цикле о «Ведьмаке». И, конечно же, когда мы говорим о цикле «Властелин колец», мы прекрасно понимаем, что этот цикл, написанный христианином, он вкладывает туда, особенно в «Сильмариллион», да, он вкладывает туда христианские смыслы. «Властелин колец». А вот когда мы говорим о Анджее Сапковском, то сразу же возникает, ну, очень много вопросов. Вот мы попробуем поговорить о том, чем, например, почему...
Что-то как раз скорее атеистическое фэнтези.
Я, скажем, встану на другой немножко позицию и попробую защитить цикл Анджея Сапковского «Ведьмак», и мы буквально вот вернемся к вам через 20 секунд. Не отключайтесь.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаю, что сегодня мы говорим о двух культовых фэнтезийных сагах. Действительно, ну, без преувеличения, обе эти саги же такой... Понятно, что они могут спокойно назваться культовыми, да? Потому что и по той саге, понятно, «Властелин колец» породил огромное количество, значит, и игр, и соответственно, ролевого движения. Тут даже доказывать ничего не надо, да? Соответственно, экранизации и мультипликационных, кстати сказать, сериалов. Второй фэнтезийный цикл польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». И вот он, собственно, к нему... Это тоже он довольно культовый, потому что, соответственно, игры по «Ведьмаку» очень популярны и подогрели интерес еще и книгам еще в большей степени.
Да, причем и книги были достаточно популярны в свое время.
Книги, я могу сказать, что я лично присутствовал на встрече с Анджеем Сапковским, который был в «Стажарах», это на метро Нагатинское, в знаменитом таком магазине фантастических книг, да, фантастической литературы, там были встречи с многим, там и Роберт Шекли побывал, в общем, кто только не побывал. Uh-huh. И, соответственно, я был на Андрее Сапковском, я слышал, как он ворчит на, значит, на то, что нарушаются каноны фэнтези, и что вообще и русские, и польские авторы, в общем, этому не следуют, и что нужно следовать. Так вот, недавно вышел первый сезон сериала Netflix, и продажи книг, естественно, резко выросли. Вот как ты сам оцениваешь сериал? Я знаю, что ты написал большой текст, с которым я прям вот кардинально не согласен, но давай.
Ну, пересказывать нам текст не буду. Если у меня есть он в Фейсбуке, если кому интересно, там есть ссылка на живой журнал. У меня, наверное, основная претензия то, что я не очень понял, какую историю хотели рассказать авторы и в каком стиле они хотели ее рассказать. Mm-hmm. Потому что это вот разнобой стилистический, метание между реализмом, таким даже натурализмом, я бы сказал, таким стилем 80-х, приключенческим фэнтези, фэнтези как там «Зена Королева воинов» или там «Приключения Геракла», mm-hmm. и между какой-то трэш-комедией местами. Вот меня, вот я смотрел, я не понял, что я вообще смотрю. Вот это была моя проблема.
Вот очень интересно, потому что на самом деле,
я-то как раз... все не так, как на самом деле.
Я-то как раз тоже посмотрел «Ведьмак», и я, в общем, я читал, естественно, «Ведьмак», и я, нужно сказать, что я... Мне он очень понравился, да, и mm-hmm. более того, самый главный, вот самый главный вопрос, когда мы смотрим сериал, подходит ли, значит, подходит ли актер на роль, на, по типу Геральда из Ривии, да, Геральд из Ривии, это, собственно, главный герой этого цикла. Так вот, вот как ты думаешь, подходит он или нет?
На книжного он не похож совсем, но, в принципе, он играет другую роль. Поэтому тут как бы, ну что обсуждать, это ну, другой персонаж просто.
Вот, а как бы автор Андрей Сапковский про исполнителя главной роли Генри Кевилла сказал, что это единственный ведьмак, который возможен на киноэкране. И он, и только он должен быть воплощением его произведения в «Ведьмаке».
Зависит от стиля. Вот в каком стиле снимать? Вот у Кевилла больше такой действительно стиль героический, то есть он сам выглядит, у него просто манера держаться такого именно героя, в то время как в книге это скорее такой нуарный герой, то есть скорее полуантигерой. Другая специфика, по-другому это надо играть.
Ну, я вот тебе процитирую, собственно говоря, самого автора романов, поэтому он считает, что как раз Генри Кевилл, исполнивший роль Геральда из Ривии, идеально подходит.
Может быть, в том стиле, в котором они сняли, это и нормально.
Вот, ну, давай-ка поговорим про «Ведьмака», в общем, про книги, потому что мы-то не делаем обзоры по кино.
Да.
Мы просто можем как-то... немножко поворчать, если нам не нравится, или, как в моем случае, мне понравилось от начала до конца, и последняя серия, мне кажется, она вообще идеальная, последняя серия сезона, когда ты понимаешь, что «А когда же второй сезон?» Да второй сезон — это еще год вообще, да? Очень часто, кстати, можно услышать, что фэнтези нельзя читать из-за того, что героями там выступают маги, волшебники, всякая нечисть, что это смущает христианскую аудиторию. Вот тебя это волнует, что ты скажешь на эту критику?
Ну, мне кажется, тут надо все-таки понимать, что фэнтези — это жанр, это uh-huh. инструмент литературный, это набор художественных приемов. Набор художественных приемов, он сам по себе просто вот-вот, он есть. С какой целью его используют — другой вопрос. Это вот классическое, да, что молотком можно гвозди забивать, а можно череп пробить. Uh-huh. Вот то же самое похоже и с фэнтези. Каким мировоззрение автора проявляет себя — вот это вопрос. Вот, допустим, Толкин — хороший пример, потому что христианин, католик, который очень многое из библейских сюжетов, из библейских аллюзий включил в «Властелин колец». Может, это не так заметно, как у Клайва Льюиса, допустим, но, тем не менее, это имеет место быть. И, да, кстати, вот противоположный пример — «Ведьмак», где Сапковский, он ученик Станислава Лема, братьев Стругацких, и... У него другое мировоззрение, для него, да, христианство, религия — это часть человеческой культуры, важная часть, она присутствует в тексте, но не играет там какой-то роли, и нет вот этого вот библейского мировоззрения в нем.
Я, ну, можно поговорить, потому что сейчас мы как раз можем поговорить о «Ведьмаке». Вот о чем цикл книг о «Ведьмаке», чем он интересен?
Сюжет пересказывать?
Ну, зачем сюжет? Можно просто ввести, что, как, с кем мы сталкиваемся.
Жанровую природу, вот. Как я люблю. Надо начинать с анализа жанра.
Давай, но недолго.
Хорошо, кратенько. Три жанра в «Ведьмаке» можно...
А то я ведь сегодня поздно лег, я же могу и заснуть сейчас прямо за микрофоном. Давай.
Хорошо, так. Несколько новелл из «Последнее желание», которые представляют собой постмодернистское такое, ну, можно сказать, деконструкцию волшебных сказок, которые построены по сюжету той или иной волшебной сказки, ну и так тонко с этим сюжетом работают, на нем несколько издеваются. А второй сюжет — это такая своего рода семейный роман о взаимоотношениях Геральта и колдуньи Йеннифер и появляющейся впоследствии приемной дочери Цири. Это такая вот действительно семейная драма.
Ну, здесь...
Со скандалами, любовью, мелодрамой.
Да, я просто расскажу немножко, третья. Прям буквально.
Еще
да.
Третья.
Давай, третья у тебя? Давай, третья.
И третья —
я хочу, чтобы хотя бы ясная картина о чем.
Эпическая фэнтези. Классическая, с столкновениями огромных армий, с боевыми магами, с... Империя, которая пытается покорить вольные народы, а те ей противостоят, с эльфами, которые, значит, выступают на стороне империи, и вот темная фэнтези, проще говоря.
А, главный герой, ведьмак, Геральт из Ривии, это последний, собственно, это мутант, то есть он
последний.
Но он как бы один из последних,
да,
ведьмаков, то есть там их очень немало осталось, то есть их очень немного да. осталось, соответственно, это удивительно. Я как раз о природе ведьмака могу поговорить на христианских как раз аллюзиях, насколько это понимаю. Да? Итак, это кто такой ведьмак? Это мутант, которого воспитывали в некой академии ведьмаков, да? Значит, соответственно, изменив его природу, да? Соответственно, у него есть магические способности, быстрота, сила, он превышает силу и быстроту, есть некие, вот он может что-то делать, да, какие-то
немножко
магические...
Немножко
колдовать, да. Ну, это такая боевая магия, он не боевой маг, сразу как бы вот скажу, да. Это вот симбиоз воина.
Вспомогательная.
Да,
такая.
Это симбиоз воина, имеющий некий магический артефакт. Не артефакты, именно способности, потому что артефакты — это что-то конкретное, да, у него...
Ну, это прям как спецназовец, который умеет стрелять, еще ножи умеет метать, дополнительное просто вот...
Ну, да, там у него два меча, одним он убивает. Да, и ведьмаки — это воины, которые охотятся на монстров. Их могут нанимать какие-то деревни, люди, властелины, то есть вот для того, чтобы уничтожать монстров.
Да,
монстров. Избавиться от монстров. Соответственно, там есть идея, у него появляется любимая женщина, с которой очень сложные взаимоотношения, чародейка Йеннифер, ну, не одна чародейка у него там появляется. Вот, и, соответственно, приемная дочь Цири, которая как раз-таки принцесса уничтоженной, ну, как бы уничтоженной...
Завоеванного
королевства, да. Вот, собственно...
Причем там тоже сложные отношения, потому что Цири, она ребенок предназначения, то есть
да, для него
надо
то
читать.
Есть, да, это
так
надо читать.
Перескажешь.
То есть вот,
да.
вот такая история. Вот почему все-таки я считаю, что там довольно много христианских аллюзий, потому что, конечно же, это постмодернистский фэнтези, чтобы не пугало сразу постмодернистский фэнтези, что означает? Это означает, что Анджей Сапковский берет классическое фэнтези, да, и начинает его преобразовывать. То есть он начинает, вроде бы пишет в канонах этого фэнтези, но эти каноны переворачивает всегда. Да? Ну, например, опять же, он главным героем делает ведьмака, и на самом деле, вот смотри, Йеннифер, ведь ее тоже, у ведьмака не может быть детей. Да? Из-за этого. Да?
Из-за
потом,
мутации, да.
смотри, ведь любой магический... Самое интересное, что у Сапковского у него практически... Кстати, эльфы там, это не мудрые эльфы, философы и певцы, и паладины такие, как у Толкина, да, это очень хитрые, изворотливые манипуляторы. Да?
Жестокие.
Жестокие манипуляторы.
Особенно к людям, они такие еще расистов добавок местами бывают.
Да. Ну, жестко. Собственно, и люди их уничтожали.
Да, да? И люди к ним относятся точно так же, как и они к ним.
Поэтому, соответственно, конечно же, это сатира, безусловно, это сатира на современную жизнь отчасти, да, то есть это на столкновение. Там очень много, кстати, поднимается вопросов ксенофобии, там очень много проявляется вопросов диктатуры и
вообще,
так далее.
Вообще, «Вера Ведьмака», он такой, он прям составлен из кусков, причем достаточно грубо местами, потому что какие мутанты в Средневековье? Вообще, само понятие мутантов, мутации. У него наука больше похожа на науку, наверное, так, 19-20 века местами. Алхимия больше похожа на современную химию, чем на реальную средневековую алхимию.
Да, и при этом, смотри, ведь когда человек получает какой-то магический дар, например, Йеннифер, да, она получает, она, собственно, это девочка, которая родилась с, ну, собственно, сейчас сказали бы с особенностями, да, она родилась с инвалидом, да, и она получает, собственно, красоту через, в общем, магию, да, и у Сапковского всегда, когда, например, ведь когда ведьмак встречается со своей матерью, да, он говорит о том, что почему ты это сделал, почему ты меня отдала, ты знала, что лишь один из пяти детей выживает после вот тех опытов, которые над ними ставят. Почему ты отдала? Вот этот человек, который постоянно, на самом деле, у него же часть чувства атрофирована, то есть он не может чувствовать так, как чувствуют люди. Он не может, у него не будет детей. И Йеннифер, кстати сказать, после преобразования, трансформации, она тоже не может иметь детей, она с этим не может смириться, она постоянно ищет лекарства для того, чтобы исцелиться от этого, да, и они соединяются, два таких, ну, давай называть все своими именами, два таких инвалида.
Травмированных.
Да, травмированных инвалидов вместе, их любовь это какая-то очень странная любовь. И на самом деле здесь очень простая христианская идея есть. Да? Любая магия это метафора греха, который меняет природу. Вот если ты меняешь природу, да, свою, не ту, которая как бы дана тебе, да, творцом, то, соответственно, ты должен за это заплатить. И плата бывает весьма велика. Именно поэтому Сапковский, ведь во многих рассказах, во многих романах, как-то главный герой попадает в эти ситуации, главный герой предупреждает, не торопись сказать «да», не торопись сказать «да» на искушение, ведь как бы предложение магии, магического действия, это всегда искушение. И уже потом, в более поздних романах, ведь ведьмак говорит: если ты можешь обойтись без этого, лучше обойтись без этого. Если ты можешь без меня обойтись, лучше без меня обойтись. Да, то есть, потому что это всегда, ты всегда будешь платить цену за вмешательство в жизнь свою.
Ты знаешь, мне кажется, тут вот какая проблема. Ты вкладываешь смысл христианский в этот сюжет. Проблема в том, что, мне кажется, Сапковский не вкладывал христианского смысла, он опирался на светскую этику. У него, да, много ситуаций морального выбора, но проблема в том, что та светская этика, на которую он опирается, она, естественно, происходит от христианской этики.
Да, конечно. Да.
И он, потому что Сапковский вообще человек, мне кажется, очень слабый. Ну, то есть он знает о религии, он начитанный. Но для него это что-то такое вот.
Часть культуры. Я думаю все-таки, что мир ведьмака истоками своими прорастает из европейской религиозности, из европейского христианства.
Та же проблема, что с социалистом Лемом. Да, абсолютный атеист. Тем не менее, очень многие вопросы, которые он ставит, они связаны с религией, с религиозными вопросами.
Да, с религиозностью, и вот, да.
Я напомню, что он печатал под конец жизни в католическом журнале, его там с удовольствием печатали. То же самое, кстати, со Стругацкими во многом-то. Угу. Да, их,
да,
эволюция.
Согласен.
Эволюция от таких вот...
Ну, слушай,
Стругацкий, да, это больше гностическое такое подход, и гностический взгляд на мир. Но, тем не менее, тоже он приобретает религиозные очертания.
Я все-таки уверен, что писатель в своем творчестве, если талантливый писатель, если он развивается, Сапковский развивается как писатель, и он очень интересен. Ну, достаточно, опять же, прочитать, опять же, я советую прочитать его эссе «Нет золота в серых горах»,
потому, да,
чтобы
безусловно
понять, что это очень, очень не глупый человек сам по себе, да, то есть это вот не человек, который, ну, мысли в каких-то каких-то шаблонов, да, он все-таки развивается. Вот этот писатель всегда, писатель перерастает как бы идеологию личности.
Ведьмаки — это очень интересно с художественной точки зрения линии развития, от постмодернистского деконструкции к вполне себе жанровым, вещам.
Да, фэнтези,
обычно фэнтези идут наоборот, от жанра к деконструкции, а вот тут вот, вот.
В общем, дорогие друзья, я думаю, что в любом случае литература — это наша попытка познать себя и познать окружающий мир. И ведьмак Сапковского, он ведь понимает очень да, серьезный актуальный вопрос современности. И этим он интересен, на мой взгляд.
Я хотел сказать, что когда писатель, ставящий серьезный и важный вопрос, он неизбежно выходит на тематику религиозного характера.
Конечно, да. И что и произошло с ведьмаком Анджея Сапковского. И мы ждем 9-й роман из серии про ведьмака, который анонсировал сам автор Анджей Сапковский. Сказал, что он работает над следующим романом.
Посмотрим.
Ну что ж, большое спасибо, Олег, что пришел. И мне кажется, мы поговорили и проговорили про очень важные вещи, и о фэнтези, и о литературе.
Еще могли бы 2 часа поговорить.
Да. И, конечно же, каждый понедельник в 16:00 мы говорим о литературе и ее смыслах. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.